Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 10 января, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается критическим, однако врачи констатируют признаки улучшения. Мосгорсуд приступает сегодня к слушанию дела об убийстве Пола Хлебникова. В Турции подтверждены 14 случаев заболевания людей птичьим гриппом. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон постепенно выходит из искусственной комы, однако его состояние по-прежнему оценивается как критическое, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Врачи клиники Хадаса сообщают, что после снижения дозы наркоза Шарон может дышать самостоятельно, шевелить руками и ногами, реагирует на болевые раздражители. Состояние Ариэля Шарона оценивается медиками как тяжелое, но стабильное. Однако оценить повреждение головного мозга станет возможным лишь через несколько дней, когда больной будет полностью выведен из-под наркоза. В понедельник вечером представитель Госдепартамента США Шон Маккормик объявил, что госсекретарь Кондолиза Райс приняла решение послать на Ближний Восток двух высокопоставленных чиновников в связи с нестабильным положением в регионе после госпитализации главы израильского правительства. По его словам, помощник госсекретаря по ближневосточным проблемам Дэвид Уэлш, советник президента Буша по национальной безопасности Элиот Абрамс прибудут в регион уже во вторник. Ранее в связи с ситуацией на Ближнем Востоке Кондолиза Райс отменила свои визиты в Индонезию и Австралию. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Власти Турции сообщают о 14 подтвержденных случаях заболевания людей птичьим гриппом. Вспышки болезни отмечены на юго-востоке страны, в центральной части, около Анкары и на севере, у Черного моря. Всемирная организация здравоохранения подтвердила все 14 случаев. По ее данным, однако, пока нет свидетельств того, что болезнь передается от человека к человеку. Глава миссии ВОЗ в Турции Генели Родье посетил деревню в провинции, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания.
Первым делом мы должны увидеть, что происходит здесь. Нам необходимо гарантировать отсутствие контактов между людьми и инфицированной птицей. Пока в этой деревне нет признаков перехода вируса от человека к человеку.
Сказал глава миссии ВОЗ в Турции. Как сообщил губернатор Стамбула Муаммер Гюллер, в городе и его окрестностях 23 человека госпитализированы с подозрительными симптомами.
Мы отдали распоряжение об уничтожении птицы в так называемых контрольных карантинных зонах. В этих зонах также проводится отбраковка птиц.
Это был губернатор Стамбула. Министерство здравоохранения Турции призывает население воздержаться от контактов с домашними птицами. Новый случай заболевания человека птичьим гриппом отмечен в Китае. По сообщению государственных средств массовой информации, в провинции Хунань госпитализирован 6-летний мальчик.
Радио «Свобода». Новости.
В Берне Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. С подробностями из Швейцарии наш корреспондент Дмитрий Атлас.
Федеральный суд Швейцарии удовлетворил просьбу нескольких компаний, возражавших против предоставления России финансовой информации по делу ЮКОСа. Приостановлена передача российской стороне 80 папок с банковскими документами компании Михаила Ходорковского. В постановлении суда подчеркивается, что Швейцария не может игнорировать критическую оценку суда над Ходорковским и Лебедевым, данную Советом Европы. Кроме того, швейцарской стороне не вполне ясны мотивы дальнейшего введения дела ЮКОСа после того, как обвиняемым был вынесен приговор. Указывается и на серьезные юридические недостатки, присылаемых из России запросов. В марте 2004 года Швейцария по требованию России заморозила принадлежащие ЮКОСу банковские счета на сумму свыше 6 миллиардов франков. Однако летом того же года значительная часть этих денег была разблокирована. Решено, что не менее 48 миллионов долларов будут оставаться замороженными до выяснения дальнейших обстоятельств дела. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
В Мосгорсуде сегодня начнутся закрытые слушания дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, который был застрелен в Москве в июле 2004 года. Дело будет рассматривать суд присяжных. На скамье подсудимых уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев. Еще трое обвиняемых объявлены в розыск. Следствие установило также и заказчика преступления. По данным Генпрокуратуры, им является житель Чечни Хожахмет Нухаев, о котором Хлебников негативно отозвал ссылался в своей книге «Разговор с варваром». Президент России Владимир Путин сегодня отправляется в Казахстан. В среду Путин примет участие в церемонии инаугурации президента Нурсултана Назарбаева. На переговорах лидеры двух стран обсудят проблемы обеспечения безопасности в регионе и двусторонние экономические отношения. Ожидается также, что Путин встретится в Астане с президентом Украины Виктором Ющенко.
Радио «Свобода». Новости.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН призвали Иран отказаться от возобновления ядерных разработок и вернуться к переговорам с представителями ЕС. Об этом сообщил агентство Рейтер, источник в Госдепартаменте США. Мировое сообщество крайне обеспокоено намерениями Ирана возобновить работы по ядерной программе. Представитель иранского МИД, в свою очередь, заявил:
«Все, что мы делаем, не выходит за рамки правил Международного агентства по атомной энергии и договора о нераспространении ядерного оружия. Мы надеемся, что Запад не прибегнет к двойным стандартам в оценке нашей деятельности. Мы осуществляем наше право на исследование под контролем МАГАТЭ. Нет, по нашему мнению, никакого повода для беспокойства»,
говорил представитель иранского МИД. Мусульмане сегодня отмечают один из главных праздников ислама – Курбан-Байрам. В мечетях по всему миру пройдут праздничные молитвы. В этот день каждый правоверный мусульманин обязан принести в жертву животное и 2/3 мяса раздать бедным. Напомню основные новости к этому часу. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается критическим. Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению дела об убийстве Пола Хлебникова. В Турции подтверждены 14 случаев заболевания людей птичьим гриппом.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Ракелова.
А синоптики сообщают, что сегодня в российской столице будет облачно, временами небольшой снег, температура воздуха около 4-6 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Меры предосторожности в Хабаровском крае. Новый международный театральный проект. Ограничение иммунитета депутатов польского сейма.
А кроме того, в этом часе новости спорта, обзор центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор. Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Она связана с очередной вспышкой птичьего гриппа в Турции и с опасениями многих граждан России, что болезнь может распространиться на территорию страны. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Боитесь ли вы есть мясо птицы?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 8 минут, и мы переходим к главным темам этого часа. Активированный уголь для очистки питьевой воды в Хабаровском крае решено использовать круглый год. Такое решение принято Краевой комиссией по чрезвычайным ситуациям. Между тем, сунгарийское пятно в ближайшие несколько часов покинет зону Комсомольска-на-Амуре, рассказывает Алексей Минин.
Сейчас передний край пятна удалился от Комсомольска на 170 километров. Общая протяженность пятна по-прежнему составляет 190 километров. Нитробензола в пробах воды выявлено около 0,02 от предельно допустимых концентраций. Поэтому здесь, равно как в Хабаровске и Амурске, отключать холодную и горячую воду не понадобилось. Местный водоканал, кроме основной очистки воды, использует активированный уголь. Только на первоначальном этапе его было запасено порядка 100 тонн. Как отмечают специалисты, подаваемая комсомольчанам вода хорошего качества и отвечает всем нормам. По расчетам, ядовитая вода через 10 дней придет в Ульчский район края. Все села, находящиеся на Амуре ниже Комсомольска, берут воду из подземных источников. Однако в 4 села Ульчского района вода будет доставляться спецмашинами. Таково решение Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оперативный штаб перемещается вместе с пятном и отслеживает его движение. Мониторинг воды будет вестись до Амурского лимана. Подход сунгарийского пятна к последнему городу края Николаевску на Амуре ожидается 27-28 января. Этот город использует для водоснабжения подземные скважины. На всем протяжении Амура от впадения Сунгари до лимана продолжает действовать запрет на вылов рыбы. Тем более, что оправдались худшие прогнозы экологов и ихтиологов. Рыба, выловленная учеными для исследования на бензол и другие химикаты, оказалась непригодной для пищи. первую очередь в сложном положении оказались ульчи, нанайцы и другие коренные жители долины Амура. Ведь для них рыба всегда была не только основной пищей, но и источником дохода. В то же время власти края пока не уточнили, будет ли в данном случае оказана какая-либо помощь. Между тем, ученых волнует не только нынешнее состояние реки и ее обитателей. Как уже говорилось, часть ядов осела на дно и вмерзла в лед. Как следствие, ядовитые вещества могут, что называется, ожить во время ледохода и возможного паводка. Иначе говоря, весной концентрация травы вновь может повыситься. Поэтому активированный уголь при очистке воды решено использовать круглый год. Властям Хабаровска, Комсомольска и Амурска рекомендовано заключить договоры с Пермским заводом, основным поставщиком этого абсорбента. Об этом заявил зампредседателя правительства Хабаровского края Владимир Попов. Правда, пока не уточняется, кто будет оплачивать эти поставки, край или бюджеты этих городов.
Рассказывал Алексей Минин.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе сегодня утро. У вас главная тема каникулы, да, возвращение с каникул. Так вот...
Нет, у нас главная тема другая, Наташа. У нас сегодня тема «Боитесь ли вы есть мясо птицы?»
А, вот, каникулы вчера говорили. Я к чему? Газеты по чуть-чуть, но возвращаются с каникул. Всего сегодня из центральных газет только три вышли. «Коммерсант», «Известия», «Московский комсомолец». Поэтому сегодня я вынуждена ограничиться только этими. И свои первые полосы они посвятили... газовому конфликту между Украиной и Россией. Вот с известий начну. Завтра президенты России и Украины встретятся в Казахстане на инаугурации Нурсултана Назарбаева и, как предполагается, объявят об окончании газового противостояния. Сложные переговоры в итоге позволили найти компромисс. Россия получит свои дополнительные миллиарды долларов от повышения цен до $230 за 1000 кубометров газа, а Украина будет покупать газ у компании-посредника по своей цене. Для начала по $95. Разница в цене будет покрываться дешевым туркменским газом. Победу празднуют и в Киеве, и в Москве. Правда, в украинских домах течет еле теплая вода, а предприятия переходят с газа на уголь. Покупать газ для Украины будет «Росукрэнерго». Это совместная компания, которая арендует у «Газпрома» магистральную трубу. Тема газовой войны между Россией и Украиной стала первополосной в «Коммерсанте». Там задались вопросом, по какой такой причине «Газпром» добровольно отдал свои позиции офшорной компании, существующей 2 года. По заявлению Вольфганга Пучинга, главы «Росукрэнерго», за этой компанией стоит группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена. Как подчеркивает «Коммерсант», все это крайне напоминает заявление Владимира Путина годичной давности о группе опытных энергетиков, стоящих за компанией «Байкал Финанс Групп», купившей на аукционе «Юганск Нефтегаз». Издание приводит мнение украинских чиновников и политиков о газовой войне с Российской Федерацией. Вот что сказал президент Украины Виктор Ющенко. «То, что достигла сегодня Украина такого компромисса, это блестящее достижение. Мы стали другой нацией, мы встали с колен. Возможно, кого-то, чтобы он начал себя любить, уважать, сначала надо унизить. Он думает, что такой урок мы получили все». Глава МИД Украины Борис Тарасюк считает, что подписанные в Москве соглашения перечеркнули все попытки со стороны некоторых российских чиновников разговаривать с Украиной языком ультиматумов. Эта политика потерпела фиаско. А вот председатель «Нафтогаза» Украины Алексей Ивченко уверен, Россия согласилась на наши условия, потому что правда была на нашей стороне. Мы работали исключительно в правовом поле. Мы не нарушали никаких договорных обязательств. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко считает, что все большие пиар-мероприятия, информационные шумные поводы, скандал вокруг обеспечения Украины газом были созданы искусственно, и они фактически лежали в основе того, чтобы на много лет вперед составить договор с большой полукриминальной структурой «Росукрэнерго», которая стала единственной структурой, поставляющей газ в Украину. Издание «Коммерсант» на вопрос «Так кто же победил?» приводит мнение российских экспертов. Александр Воловик, президент нефтегазовой корпорации «Бигазси», уверен, что победа за Россией. Главное – это то, что зафиксирована цена в $230, и теперь для каждой страны СНГ это будет своего рода страшная угроза. А вот Александр Лебедев, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, на вопрос «Кто же победил?» ответил: «Победила секретная организация «Росукрэнерго», а Россия проиграла, и экономически, и политически. С учетом роста цен на транзит, Украина имеет практически прежние условия, а мы до смерти напугали Европу. Даже наши союзники, немцы, и те заявили о пересмотре отношений. Только телевидение продолжает врать, что победа за нами. Фархад Ахмедов, член Совета Федерации, бывший президент компании «Нордгаз», считает, что обе стороны проиграли. Такова главная тема сегодняшних изданий.
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Турции подтверждены 14 случаев заболевания людей птичьим гриппом. Россия усилила контроль на границах с Грузией и Азербайджаном, чтобы не допустить проникновения вируса в страну. Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. По меньшей мере 28 человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время политики». Вы услышите беседу с директором Института экономики переходного периода Егором Гайдаром. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 7:16 на волнах Радио Свобода. Мы представляем слушателям обзор новостей спорта. 9-й этап ралли «Лиссабон-Дакар» был омрачен гибелью 41-летнего австралийского мотоциклиста Энди Калдекотта. Россиянин Виктор Чагин привел первый экипаж команды «КамАЗ-Мастер» к победе на этом этапе. Чагин лидирует в общем зачете среди экипажей грузовых автомобилей. В классе легковых автомобилей первым идет француз Стефан Петранцель на «Митсубиси». У мотоциклистов впереди испанец Марк Кома на КТМ. Во втором круге теннисного турнира в Сиднее шестая сеянная россиянка Светлана Кузнецова победила свою соотечественницу Динару Сафину. Первая ракетка соревнований Ким Клейстерс из Бельгии нанесла поражение китаянке На Ли. В мужской части программы Дмитрий Турсунов выиграл у испанца Томми Робредо, а Игорь Андреев нанес поражение французу Ришару Гаске. Вчера на турнире в Сиднее, напомню, выбыла из борьбы швейцарка Мартина Хингис, уступившая пятой ракетке соревнований Жюстин Анен-Арден из Бельгии. Во встрече двух россиянок Вера Душевина выиграла у Веры Звонаревой. Это было вчера, а сегодня Душевина уже проиграла Жюстин Анен-Арден. Не смогли выйти во второй круг вчера еще две россиянки. Анна Чеквитадзе уступила китаянке Жи Ван, а Елена Лиховцева проиграла украинке Юлиане Федяк. На турнире в Хобарте встречались еще две теннисистки, одна из России, другая из Украины. Евгения Ленецкая проиграла Алене Бондаренко. Ольга Пучкова уступила Мари Сантанелло из Италии. А на турнире в Канберре Екатерина Бычкова вышла в третий круг, поскольку ее соперница, еще одна российская теннисистка Анастасия Родионова, из-за травмы не смогла выйти на корт. В понедельник Международная федерация легкой атлетики объявила лучшими спортсменами 2005 года по результатам интернет-опроса болельщиков российскую прыгунью шестом Елену Исинбаеву и метателя диска из Литвы Вергилиуса Алекна. В десятку лучших спортсменок года попали также пять российских спортсменок. Кроме Елены Исинбаевой, это прыгунья в длину и тройным прыжком Татьяна Лебедева, она заняла третье место. Прыгунья в длину Татьяна Котова, седьмой результат. Бегунья на 400 метров с барьерами Юлия Носова-Печенкина, восьмое место, и замкнувшая десятку чемпионка мира в спортивной ходьбе Олимпиада Иванова. Продолжаются матчи чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня в программе 5 встреч. Юта в гостях победила Вашингтон 97-89. На счету форварда Юты россиянина Андрея Кириленко 17 очков. Филадельфия дома победила Сиэтл 107-98. Бостон дома уступил Далласу 102-104. Еще две встречи продолжаются. Чикаго-Торонто, Лос-Анджелес-Лейкерс-Индиана. В программе чемпионата Национальной хоккейной лиги сегодня 4 встречи. Две из них завершены. Нью-Джерси победил Филадельфию 3-0, а Миннесота дома уступила Далласу со счетом 1-2. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Латвии объявлено о неожиданном новом международном театральном проекте. Он называется «Русский смех», и его инициатором стал Рижский театр русской драмы. С подробностями наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
«Русский смех» — это спектакль по малоизвестным произведениям Достоевского «Бобок», «Крокодил» и «Чужая жена и муж под кроватью». В спектакле задействованы актеры трех русских драмтеатров – Таллинского, Вильнюсского и Рижского. По словам директора Рижского театра русской драмы Эдуарда Цеховала, главная цель проекта – интеграция в культурное европейское пространство. Попытка не затеряться, проявить себя, подчеркнуть творческую индивидуальность. Эдуард Цеховал.
«Русский смех» – это название возникло давно, в 60-е годы 20 века во Франции, когда очень много французских режиссеров пытались ставить Достоевского, но Достоевского другого, Достоевского юморного, сатирика. А все это направление тогда было названо «Русский смех». Мы ничего не выдумали, мы заимствовали это название. То, что касается объединения театрального, понимаете, тут ни в коем случае, опять же, не по поводу выживания. Вообще считаю, что выживать театру – это недостойно. Театр должен жить и жить достойно. Действительно, с установлением независимости в трех прибалтийских странах мы стали такими островками русской культуры. И идея объединения этих островков действительно витала давно в воздухе. А с 1 мая 2004 года мы стали единственными тремя русскими театрами Евросоюза. И тут сам Бог велел нам объединиться именно на этой почве. На том, что мы стали русскими театрами Евросоюза.
Что даст объединение в экономическом, финансовом отношении, пока сказать трудно. Однако в творческом плане, по словам Эдуарда Цеховала, положительные результаты уже налицо.
Произведен кастинг. И выбраны лучшие исполнители из трех трупп. Потому что, вы знаете, труппы русских театров не блещут россыпью талантов. В силу именно островного положения. 10 мая начнутся репетиции, 28 сентября уже премьера.
А вот есть какая-то европейская поддержка вашему делу? И насколько здесь просматривается российский след, российское участие?
Все документы, всю информацию о нашей идее, о нашем объединении мы послали в комиссию по культуре Евросоюза. И вот мы ждем официальной реакции. Мы подали проект на финансовую поддержку, это программа «Культура-2000», и ждем в мае ответа на наш проект. То, что касается российского следа, то вся постановочная группа – это Россия. Роман Коза, художественный руководитель театра Пушкина, и Игорь Витальевич Попов, главный художник, хореограф, всем известный, знаменитая Алла Сигалова. Такая постановочная группа. Только один человек из Латвии, а все остальные из России.
По словам Эдуарда Цеховала, русский смех в каком-то смысле вызов самой театральной традиции, самим театрам. Ведь все они репертуарные, а проект – это совершенно иной стиль и атмосфера работы. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Знаем ли мы сегодня, 10 лет спустя, всю правду о нападении на Кизляр боевиков Салмана Радуева? Этот вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостями ведущего были Юрий Скуратов, в то время генеральный прокурор России, и Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
По каким уголовным статьям можно было квалифицировать события в Кизляре?
Во-первых, мы квалифицировали как захват заложников, как похищение людей, квалифицировали эти действия как умышленное убийство. И, в общем, там был целый букет статей, которые на тот взгляд адекватно давали правовую оценку действий сепаратистов или боевиков, если говорить точнее.
Вот уже к тому времени был опыт событий в Буденновске, и все подсудимые, подследственные, к тому времени оставались на свободе. Может быть, это развязало руки новому поколению сепаратистов?
Вы знаете, там было много причин. Ведь речь идет не только о слабости силовых органов. Речь шла вообще о неспособности государства обеспечить права своих граждан. Здесь были и социальные причины, и неумелая выстроенная политическая линия, во главе которой стоял тогдашний президент Ельцин. Безусловно, и слабость правоохранительных органов, утрата позиций, спецслужб в этих регионах. Ну и в конце концов, конечно же, много было уже пролито крови в Чечне, которая порождала, в общем, недовольство местного населения деятельностью федеральных сил. Поэтому там был целый комплекс. И юристы, собственно, не несли главную ответственность. Почему? Потому что с правовой точки зрения мы бы и нормально организовали следствие, но ведь нам просто не удавалось взять под контроль, реально задержать многих обвиняемых по этому делу.
О странностях той истории напоминает вспоминает Иван Рыбкин, на тот момент председатель Государственной Думы.
Я полагаю, что нападение Салмана Радуева на Кизляр – это кровавая трагедия, которая разыгралась на юге России. Она не до конца расследована. И очень часто мне думается, да и факты на этот счет отрывочно существуют, что очень часто Салман Радуев был ведом некими силами и действовал в режиме всегда провокатора. Смерть Салмана Радуева такая стремительная в местах заключения как раз и связана с тем, что он был, мне кажется, крупнейшим провокатором в силах сопротивления на юге России, а именно в Чечне.
Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр опровергает слухи о решающей роли в кизлярских событиях Салмана Радуева.
Когда начались боевые действия в ходе этого рейда, особенно боевые действия в Первомайском, то командовал никакой не Радуев, а Хункар Паши Стропилов, который там был, и он был реальный полевой командир, и в отличие от этого Шута Горохова. Но то, что Радуева потом хотели убрать, вначале в Первую войну, там у него было покушение, его сильно ранили, потом в тюрьме заморили, ну, большого к нему уважения и пиетета наши не испытывали. Противоположная сторона, надо сказать, тоже. А Хункар Паша тоже погиб, но в отличие от Радуева в бою уже во Второй войне.
Для политолога Руслана Мартагова события в Кизляре не были неожиданностью.
Кизлярские события, конечно, их нужно расследовать. Мне эти события запомнились только по одной простой такой вот причине. Дело в том, что мы знали, что будет этот рейд. Мы предупреждали дагестанцев, уже не надеясь на вот эти вот такие телефоны или телеграммы, значит. Мы послали туда начальника Шелковского РОВД, чтобы он встретился со своими дагестанскими коллегами. Представьте теперь, какое было мое удивление, когда, придя утром на работу, я вдруг узнаю, что радуевцы захватили Кизляр. Ну и тогда я сделал заявление, что на Северном Кавказе надо искать только исполнителей, а организаторов надо искать в пределах Садового кольца. Всего, что происходит на Северном Кавказе. Впоследствии вот это мое заявление Киселев в программе «Итоги» попросил прокомментировать Вольского. Вольский меня поддержал, надо отдать должное человеку. Там же в этом заявлении у меня было сказано, что и Басаев, и Радуев, Басаев на Буденновск, а Радуев пошел на Кизляр, только имея 100% гарантии своей безопасности.
Магомед Мусаев, дагестанский журналист, член Союза журналистов, вспоминает о своих первых впечатлениях от тогдашних событий.
Налет в Кизляр, он прежде всего иллюзии как бы развеял. Мы очень удивились этому налету. Ну, в основном люди думали так, что Радуев себе решил сделать такой имидж, вот эта пиар-акция. Раз то, что получилось Басаеву, теперь получится и Салману Радуеву. Боевики следовали вместе с заложниками в Чечню. Им открыли коридор. Чуть не погибли там люди, в том числе и наши депутаты. Я помню, многие депутаты нам возмущались. Они говорили, как же так, нам обещали пропустить. И особенно вот возмущался, помню, Абдулгамид Гамидов, это бывший министр финансов тогда. Есть даже кадры вот, по телевидению, их не показали, как он просто дает пощечину тогдашнему министру ФСБ. Эти кадры вырезали. Он просто к ним подошел и сказал, почему вы посмели напасть вот на нас. Вообще, они не были в этом заинтересованы, чтобы остановить войну. Потому что за этим последовало следующее закручивание гаек, лишение национальных республик Северного Кавказа. Практически всего, даже того, что нам предоставил Ельцин.
У нас на прямой телефонной связи Сергей Адамович Ковалев, правозащитник, бывший полномочный по правам человека. Как вам вспоминаются события в Кизляре, а затем в селении Первомайском?
Ну, вспоминается, как всем. Это позорная страница, позорная в обе стороны. Такая странная война рождает странных героев, вроде покойного Радуева. Фигура в какой-то мере анекдотичная, фигура, которых немало возникло в этой чудовищной войне. Бывший комсомольский активист, пожелавший повторить буденновский рейд Басаева, бездарно совершенно делавший это, бездарно, жестоко, бессмысленно. Ну и в ответ жестокость, бессмысленность и бездарность с другой стороны.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной десятилетию трагедии в дагестанском городе Кизляр, захваченном боевиками Салмана Радуева. Гостями ведущего были Юрий Скуратов, в то время генеральный прокурор России, и Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 января, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
Ограничение иммунитета депутатов польского Сейма. В Ставропольском крае нет птичьего гриппа.
С этим связан и вопрос, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Боитесь ли вы есть мясо птицы? Вот один из ответов, который пришел на наш пейджер. Есть только мясо курицы, а все остальное — продовольствие и лекарства и так далее. Когда нажива правит бал, то и отрава есть товар. А потребитель — тот товар, который должен дать навар. Бояться надо выполнения программы «Золотого миллиарда», пишет нам Лидия из Москвы.
Сегодня в 16 часов по московскому времени в передаче «Время гостей» Виталий Портников беседует с директором Института экономики РАН Русланом Гринбергом. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Власти Турции сообщают о 14 подтвержденных случаях заболевания людей птичьим гриппом. Новый случай заболевания птичьим гриппом зарегистрирован и в Китае. В провинции Хунань госпитализирован 6-летний мальчик. Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. Федеральный трибунал заявил, что Москва не представила ему достаточных юридических обоснований своего запроса. В Мосгорсуде сегодня начнутся закрытые слушания дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, который был застрелен в Москве в июле 2004 года. Дело будет рассматривать суд присяжных. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт, остается критическим, хотя врачи отмечают признаки улучшения. Вчера медики начали постепенно выводить премьера из искусственной комы, в которой он находился после двух операций. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что парламентские выборы состоятся, как и было намечено, 25 января. По меньшей мере 28 человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде у Министерства внутренних дел Ирака. Группировка «Аль-Каида» в Ираке взяла на себя ответственность за нападение. В США названо имя журналистки, похищенной в Багдаде в минувшую субботу. Джилл Кэрролл работала в Ираке внештатным корреспондентом газеты «Christian Science Monitor». 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН призвали Иран отказаться от возобновления ядерных разработок и вернуться к переговорам с представителями ЕС. Президент России Владимир Путин сегодня посетит Казахстан для участия в церемонии инаугурации президента Нурсултана Назарбаева. Ожидается также, что Путин встретится в Астане с президентом Украины Виктором Ющенко. Мусульмане сегодня отмечают один из главных праздников ислама – Курбан-Байрам.
А что касается погоды, сегодня в российской столице облачно, временами небольшой снег, температура воздуха около 4-6 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем -1, -3, ветер также юго-западный.
7:32 московское время. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Санэпидемиологи Краснодарского края всерьез обеспокоены сообщениями о вспышке заболевания птичьим гриппом в Турции. В понедельник в краевом управлении Роспотребнадзора прошло внеплановое совещание по предупреждению распространения эпидемии на Ставрополье, рассказывает Лада Леденева.
Срочный запрос в аэропорт «Минеральные воды» о количестве пассажирских авиарейсов в Стамбул сделали ставропольские санэпидемиологи, обеспокоенные сообщениями о вспышке птичьего гриппа в Турции. Как оказалось, с 1 по 14 января в связи с новогодними каникулами компания «Кабминводы Авиа» временно приостановила перелеты в Турцию, предотвратив тем самым проникновение вируса на территорию края.
Рейсов на Турцию с 1 числа не было. Ни прилетов, ни отлетов, ни вылетов не было.
До числа 14 там не будет рейсов в связи с новогодними праздниками.
В среднем же пассажирские перелеты Минводы Стамбула и обратно осуществляются раз в неделю и дважды в неделю с наступлением туристического сезона. Это означает, что ежемесячно воздушные границы Ставрополья пересекают от 700 до 1500 человек, побывавших в так называемой зоне риска. Значительная часть авиаперевозок в Стамбул осуществляется из Ростова-на-Дону. Морем из Сочи в Турцию курсирует пассажирский паром. Как сообщили в Ставропольском управлении Роспотребнадзора, о комплексе мер по профилактике проникновения птичьего гриппа на территорию края будет известно 14 января. А пока краевые санэпидслужбы осуществляют ежедневный мониторинг по заболеванию, случаев которого на территории края не зарегистрированы. Сельские жители Ставрополья знают о нем лишь понаслышке.
Сколько охочусь, дикие утки и гуси попадаются, не знаю. Впервые слышу, что птиц, гриб какой-то есть.
Ну, может, из-за закупок Запада, чтобы оттуда мясо сюда поставлялось дешевле, выгоднее же кому-то, все равно поставки делать, чтобы нашу экономику чуть-чуть продавить.
Мне кажется, все это политика, чтобы тот сельское хозяйство затопить, совсем уничтожить.
В конце минувшего года бригады специалистов ветеринарной службы и Ставропольского управления Роспотребнадзора провели рейдовые проверки по профилактике птичьего гриппа в 6 районах Ставрополья. Ужесточен контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил, в том числе по охране от заноса возбудителей болезни. На предприятии запрещен доступ лиц, имеющих контакт с дикой птицей. Запрещено посещение птицеводческих хозяйств посторонними лицами. На водоемах, соседствующих с птицефабриками, проведен отстрел дикой водоплавающей птицы. В конце октября в Туркменском районе края были зафиксированы случаи массового падежа домашней птицы на частных подворьях. Подозрения специалистов на то, что причиной смерти пернатых стал птичий грипп, не подтвердились. В ноябре минувшего года опасный вирус был выявлен в дельте Волги. В Астраханской области и Калмыкии от птичьего гриппа погибли около 500 диких лебедей. Массовый падеж домашней птицы был зафиксирован и в Ростовской области. Однако случаев заболевания среди людей пока не зарегистрировано. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы есть мясо птицы? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Надеюсь, что все-таки у нас пока еще проверяют продукцию, которая, во всяком случае, поступает в центральные известные магазины, где я и покупаю.
Нет, не боюсь. Как известно, после тепловой обработки вирус гриппа погибает. Сырым я куру не ем. Вымыть руки достаточно. Хотя, если есть случай заболевания, то, как правда, летальный исход. Вот это самое неприятное.
Я ем только наше. Все-таки такая огромная страна, и, наверное, мы уже не закупаем из Турции уж точно птиц. Я думаю, что в стране не допустят этого.
Насколько мне известно, если его поддать какой-то термической обработке, грипп абсолютно не страшен. Я слышал, вот в Турции люди умирали только из-за того, что они имели дело с сырым мясом, возможно, при умерщвлении курицы. Но я не боюсь.
Я не люблю птицу. Яички только в тесто. Люблю стряпать. Вареная же, приготовленная, так она же изничтожена. Проблем нету.
Мяса российских птиц абсолютно нет, не боюсь. Потому что, как сказал Онищенко, наш главврач России, что у нас проходит нормальный контроль качества, поэтому российское мясо куриное можно кушать спокойно.
Боюсь. Как только начали говорить о птичьем гриппе, я перестала есть. Мне неприятно просто есть мясо птиц.
Конечно, боюсь. Информация очень, в общем-то, неполная.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, боитесь ли вы есть мясо птицы.
А вот какие ответы присылают нам слушатели Радио Свобода на наш пейджер. Лично я считаю птичий грипп огромной международной аферой, пишет нам Николай Ломов из Санкт-Петербурга. От голода, холода и под обрушившимися крышами гибнет намного больше детей и людей. А от этого гриппа, наверное, все время люди заболевали и умирали, никому не было дела. Не боюсь птичьего гриппа, потому что получаю от любимого государства пенсию, достаточную для того, чтобы хоть белый хлеб-то купить, а птицы-то и мыслей нет, иронизирует Владимир из Санкт-Петербурга. Россиянам не страшен птичий грипп, так как ежегодно десятки тысяч россиян навсегда излечиваются от птичьего гриппа, отравленной водкой, пишет Александр из Свердловска. Еще одно сообщение. Боишься, не боишься, а есть надо, пишет Галина Петровна из Москвы. Вполне философское сообщение. Трусость ко всему, к продуктам генной инженерии, к фальшивым лекарствам, напиткам, к экологии развивается у людей по аналогу боязни птичьего гриппа. И не случайно возникла поговорка: пока гром не грянет, мужик не перекрестится, но перекрестится, когда будет поздно, пишет нам Мария. Еще одно сообщение. Лучше задайте вопрос, нужна ли 10-дневная пьянка россиянам, считает Раиса Егоровна из Москвы. И Александр Добрый. То, как прилюдно ел курицу главный врач Онищенко, не убедило меня, что она безопасна после жарки. Сейчас я ее не покупаю. Это не связано с боязнью, просто предпочитаю здоровую пищу.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас на наших волнах панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания UT-Starcom представила новый сотовый телефон GF200. При наличии беспроводной сети Wi-Fi доступа в интернет, телефон переключается на интернет-телефонию и тем самым экономит средства пользователя. Если нет доступного Wi-Fi соединения, телефон работает как обычный мобильный. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Сервисы интернет-телефонии для комбинированного телефона могут быть настроены таким образом, что абоненту достаточно сообщить своим собеседникам только номер своего интернет-телефона. Если абонент находится вне зоны беспроводного интернета, вызов автоматически передается на мобильный номер. По предположению разработчиков, модель может заменить обычные беспроводные домашние или офисные телефоны. Поскольку у многих пользователей на работе или дома уже есть беспроводной доступ в интернет, а большинство звонков совершается именно оттуда.
Новости коротко. Компания Sony представила новую технологию электронных книг. В устройствах для чтения книг использована технология электронных чернил, которая позволяет видеть контрастное изображение в отраженном свете, как в обычной книге. Размер экрана составляет 15 сантиметров по диагонали. Вес устройства 250 граммов. Книги можно загружать через платный сервис Connect, который также предоставляет компания Sony. Аналитическая компания Comscore представила отчет о состоянии поискового рынка Соединенных Штатов за ноябрь 2005 года. Почти 40% всех запросов были выполнены в поисковой системе Google. На втором месте поисковая система Yahoo. У нее 29,5% запросов. Год назад Google также занимала первое место, а Yahoo была второй. Но тогда разрыв составлял 2,5%. А сегодня Google превосходит Yahoo в Соединенных Штатах уже более чем на 10% всех поисковых запросов. Американские компании Mediaflow и Madeo, которые специализируются на предоставлении услуг беспроводного доступа и мобильной связи, планируют вложить более миллиарда долларов в создание сети мобильного телевизионного вещания. В ближайшие два года компания Madeo планирует развернуть сеть в крупнейших городах Америки, в том числе в Нью-Йорке.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
Сейчас в Москве 7:41. Наш выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Я приветствую в студии Наталью Япончину. Еще раз доброе утро. Наташ, наша главная тема, связанная с птичьим гриппом, и вопрос, который мы сегодня задаем всем, в том числе вот хочу вам задать этот вопрос. Боитесь ли вы есть мясо птицы?
Вы знаете, я по завещанию Бориса Ельцина поддерживаю отечественного производителя, ем нашу местную курицу, пока думаю, что... Пока это не страшно, я надеюсь. А газеты тоже пишут об этом. Правда, они пишут о птичьем гриппе в Турции. Это вызвало международный резонанс. Вот как пишет Коммерсант. Вчера в США была создана специальная комиссия, в задачу которой входит выработка плана по предотвращению возможного заражения населения США. Ученые намереваются отслеживать передвижение всех перелетных птиц, попадающих на территорию континента. А официальный представитель Еврокомиссии заявил о введении запрета импорта в Европу птичьего пуха и перьев из стран, граничащих с Турцией, для предотвращения распространения птичьего гриппа. Ограничения затронут Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Ирак и Сирию. А вот в Грузии сообщения о вирусе вызвали настоящий шок. Министр здравоохранения Владимир Чепашвили заявил, что в случае распространения птичьего гриппа из Турции в Грузию большинство населения страны может быть заражено, из них 40% могут погибнуть. Представители российского турбизнеса, однако, не считают вспышку птичьего гриппа в Турции поводом для паники. Основная часть курортов находится в отдалении от тех мест, где нашли вирус, заверила Коммерсант, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Однако, как считает председатель совета директоров сети турагентств Андрей Залинь, их ожидает настоящая катастрофа, если проблема эта не будет решена до весны. Турция ведь является основным направлением летом, а всего за год страну посещает более 2 миллионов российских туристов. Если ситуация будет ухудшаться, то туркомпании примут соответствующие меры. Возможно, будут снижены цены по проблемным направлениям. В свою очередь, господин Онищенко не исключил, что если ситуация будет ухудшаться, то Россия может и вовсе запретить выезд своих граждан в Турцию. Он напомнил также, что обратный маршрут российских паломников, отправившихся сейчас в Мекку, лежит через неблагополучную провинцию в Турции. Если ситуация будет иметь дальнейшее негативное развитие, то придется либо изменить маршрут паломников, либо искать другие варианты выхода из ситуации, предупредил главный санитарный врач. «Известия» пишут, что медицинским службам российских аэропортов дано указание усилить санитарный контроль за пассажирами, прибывающими из Турции. А на практике это значит, что санитарные врачи будут обращать внимание на людей с симптомами гриппа, кашлем, насморком, лихорадкой, при необходимости проводить врачебные осмотры и выяснять обстоятельства, при которых пассажир заболел, или даже госпитализировать его на карантин. Подобный режим, напоминает «Известия», вводился в наших и зарубежных аэропортах при эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году и в целом себя оправдал. Еще о здоровье нации. 30 миллионов россиян готовят к гепатиту. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов в интервью программе «Вести» ошарашил россиян новостью. Оказывается, самым важным направлением национального проекта здоровья будет вовсе не улучшение медицинского обслуживания в поликлиниках или повышение зарплаты врача. Самым важным министр назвал вакцинацию 30 миллионов граждан против гепатита Б, подчеркивают «Известия». Проблема гепатита не придумана. Это вирусное заболевание на самом деле значительно более опасно для человечества, чем страшный СПИД, по крайней мере, по масштабам. Сегодня в мире болеют 2 миллиарда человек, и ежегодно погибают от него около 2 миллионов человек. Хронические формы гепатита Б и С нередко дают осложнения в виде цирроза и рака печени. В следующем часе, через полчаса, вернемся к чтению газет.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Турции подтверждены 14 случаев заболевания людей птичьим гриппом. Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон постепенно выходит из искусственной комы, однако его состояние по-прежнему критическое. Мировое сообщество обеспокоено заявлениями Ирана о намерении возобновить ядерные разработки. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Московское время 7 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Цены на нефть в 2006 году будут комфортными и оптимистичными для России, считает министр финансов Алексей Кудрин. В среднем по итогам года, по его прогнозу, стоимость барреля нефти составит примерно $50. Вместе с тем, как считает министр, в этой ситуации правительству будет сложнее бороться с инфляцией, уровень которой в нынешнем году, согласно планам властей, должен составить от 8 до 9%. Достижение этого результата, по словам Алексея Кудрина, позволит правительству выполнить план снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Министерство транспорта России намерено сократить количество международных аэропортов в стране, сообщил министр Игорь Левитин. Сегодня в России почти 70 аэропортов имеют статус международных. При этом расстояние между ними не превышает иногда 100 километров, что в 5 раз меньше мировых стандартов. По словам министра, в России планируется образовать сеть из 8 крупных международных аэропортов. На базе 3 московских – Домодедово, Шереметьево и Внуково, а также аэропортов Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Краснодара. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей стали, достиг соглашения о покупке 100% акций датской сталелитейной компании «Дансстил». Сделка, стоимость которой составит более $100 миллионов, будет профинансирована за счет собственных средств российской компании. Новолипецкий металлургический комбинат с 2002 года является основным поставщиком стальных заготовок для компании «Дансстил». 35% жителей Земли согласны с утверждением, что 2006 год будет годом экономического роста. Об этом свидетельствуют материалы опроса, проведенного Международной ассоциацией Gallup International в 65 странах мира. Как показало исследование социологов, наиболее оптимистично настроены жители Африки и Западной Европы, 52 и 46% которых считают, что Новый год принесет их странам экономическое процветание. Наиболее пессимистичные оценки в Америке, а также в Центральной и Восточной Европе. Там примерно по 44% опрошенных полагают, что 2006 год будет годом экономических проблем.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 10 января, составляет 28 рублей 28 копеек за доллар США и 34 рубля 18 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 21 цент.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 января.
В этот день в эфире «Свободы».
января 1972 года «Свобода» передавала запись концерта Вадима Козина. «Магадан», 1966 год. Два романса на слова Анны Ахматовой. «Все как год тому назад».
«Все как год тому назад, твои плечи серебрят сквозь стекло лучи ночные. Все как год тому назад, спит в истоме старый сад, белых лилий аромат и любви слова простые. Все как год тому назад. Все как год тому назад.
На волнах свободы Вадим Козин. Не стращай меня горькой судьбой.
Стращай меня горькой судьбой и великою северной скукой. Нынче праздник наш светлый с тобой, а зовут этот праздник разлукой. 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 Ничего, что не встретим зарю, что луна не блуждала над нами. На прощание я песню спою небывалыми миру словами. 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 Чтобы холод осеннего дня был бы слаще, чем майская нега. Вспоминая же, друг милый, меня, вспоминай, хоть до первого снега. До первого снега.
Радио «Свобода». 10 января 1972 года. Магаданский концерт Вадима Козина.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Семь часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Очередной репортаж в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока» из Польши. Речь пойдет о нравах польских парламентариев, которые, как выясняется, не всегда отличаются примерным поведением за пределами Сейма. Шеф польской полиции распорядился, чтобы его подчиненные не принимали во внимание депутатскую неприкосновенность, если народный избранник в пьяном виде управляет автомобилем. О необычном ограничении депутатского иммунитета и его последствиях история нашего корреспондента в Варшаве Алексея Дзиковицкого.
Нельзя сказать, чтобы польские парламентарии массово садились за руль в состоянии алкогольного опьянения. За 4 года работы Сейма прошлого созыва таких случаев было 2-3. Однако, судя по всему, хлопот, связанных даже с этими немногочисленными исключениями, стражам порядка хватило настолько, что новый комендант польской полиции Марек Беньковский решил покончить с этим раз и навсегда. Ришард Сиверский, заместитель шефа польской полиции, заявил на пресс-конференции, что пьяные водители парламентарии не смогут больше защищаться своим иммунитетом.
Если наступила бы отмова
Если окажется, что гражданин, которого охраняет депутатская неприкосновенность, откажется от предложенного полицией на месте задержания теста при помощи специального прибора, то полицейские могут теперь применить силу для того, чтобы доставить данного гражданина в больницу. Там у него возьмут кровь для анализа на наличие алкоголя в организме. Конечно, применяемая сила в отношении задержанного должна быть адекватной сложившейся ситуации. Новые полномочия полиции вызвали горячие споры среди самих депутатов. Спикер Сейма Марек Юрек заявил, что полностью их поддерживает. По его словам, никакой иммунитет не должен защищать пьяного водителя, кем бы он ни был. Депутатский иммунитет служил и служит для того, чтобы парламентарии могли свободно участвовать в дебатах, могли критиковать правительство, высказывать пожелания своих избирателей, не опасаясь при этом последствий. Иммунитет охраняет свободу парламентария, но ни в коем случае не пьяного водителя. Автор идеи ужесточения контроля за состоянием парламентариев-водителей Людвиг Дорн, вице-премьер и министр внутренних дел Польши. Со словами критики в его адрес выступил руководитель парламентской фракции партии «Самооборона» Анджей Лепер. Премьер Дорн сделал так, как будто этот Сейм состоит исключительно из депутатов-пьяниц и алкоголиков, которых нужно немедленно дисциплинировать. Сказал Анджей Лепер. Между тем, представители оппозиционной фракции «Гражданская платформа» считают такие меры промежуточными и неэффективными. Они призывают вообще упразднить понятие депутатской неприкосновенности. Боюсь, что попытки полицейских применить силу по отношению к депутату закончатся исключительно проблемами для этих полицейских, а не для парламентариев. Вот такой может быть эффект.
И же таким может быть эффект.
Говорит Ян Ракита, один из лидеров гражданской платформы. Сами полицейские признаются, что чем выше социальный статус задержанного нарушителя правил дорожного движения, тем чаще можно услышать угрозы об увольнении со службы, ссылки на приятельские отношения с высокопоставленным полицейским начальством и так далее. Тем не менее, первый шаг в борьбе со злоупотреблением депутатским иммунитетом сделан. Не исключено, что нынешней весной польский парламент детально обсудит существующий закон о депутатской неприкосновенности и внесет в него существенные изменения, возможно, связанные также с ситуациями, когда депутат нарушает закон в состоянии алкогольного опьянения. Специалисты говорят, что это было бы более чем кстати, поскольку депутаты могли бы послужить примером для собственного общества, в котором в последние годы количество употребляемых алкогольных напитков значительно возросло. В 2002 году правительство, пытаясь справиться с валом нелегального алкоголя с Востока, понизило акцизный налог, чтобы сделать алкоголь дешевле в магазинах. Потребление нелегального алкоголя действительно значительно уменьшилось. Если 3 года назад каждая вторая выпитая в Польше бутылка алкоголя была ввезена в страну незаконным путем, то теперь лишь каждая пятая. Люди предпочитают заплатить немного больше в магазине и иметь уверенность, что употребляют качественный продукт. Однако если акциз снова повысить, то в магазинах алкоголь будет раза в 2 дороже контрабандного, и все снова станет так, как было. Говорит экономист Марек Саковский. Однако снижение акциза вызвало общий рост потребления алкоголя. Агентство по борьбе с алкоголизмом бьет тревогу. Количество граждан, доставляемых в вытрезвители, возросло примерно на 40%. Одновременно мы видим, что растет и количество преступлений. Например, на 20% больше зарегистрировано краж. Заявил представитель агентства. Таким образом, у парламентариев есть прекрасная возможность последовать старой истине, то есть начать борьбу с этой опасной для общества тенденцией с самих себя. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 7:57. В следующем часе на волнах Радио Свобода вы услышите.
Кто убил Пола Хлебникова? Выставка новейшего русского авангарда «Россия-2». Возможно ли эпидемия птичьего гриппа в России?
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, боитесь ли вы есть мясо птицы. Вот некоторые ответы, которые пришли к нам на пейджер Радио Свобода. Я не боюсь есть мясо птицы, сейчас пойду и съем индейку, пишет нам Семен Веркувер из США. Еще одно письмо. Кушать птицу, как и все, к счастью, россияне не боюсь, но опасаюсь, что неустойчивы и поверят в эту пандемию. Я боюсь за последствия истерии и химикатов дезинфекции. Так не по-российски дорого и скоро обеспеченными. На беспризорников, носителей смертельного будущего общества, этих средств не дадут, хотя это было бы по-российски, как после 17 и 45 годов, пишет Людмила Ивановна Степанова из Москвы. Следующее сообщение. Птичий грипп — это очень неприятная болезнь. Нет гарантии, что недобросовестные бизнесмены ради наживы не привезут птицу, перо, пух через третьи страны, а продажные таможенники закроют глаза, а виновных снова не найдут, считает Сергей Анатольевич. И еще одно сообщение. Стало опасно употреблять не только мясо, но и почти все продукты, напичканные химией, начиная от картошки и заканчивая водкой, пишет нам господин Конищев из Москвы.
По общему мнению, Ариэль Шарон никогда не сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства.
Ангела Меркель, в частности, сказала: «Наши западные представления нельзя автоматически переносить на Россию».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За выходные зрители выложили за хостел более 20 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.